Глава 12. Военный совет. На палубе поднялась суматоха и беготня. Я слышал, как бежали люди из каюты. Выскочив незаметно из бочки, обошел за парусами к корме, затем присоединился к Гунтеру и доктору Лайвесею. Весь экипаж собрался уже на палубе. Почти одновременно с появлением луны поднялся поясом и туман, мешавший разглядеть очертания острова. На юго-западе виднелись два невысоких холма, милях в двух друг от друга, а позади одного из них поднимался третий холм, выше первых двух. Вершина его была окутана туманом. Все три горы казались крутыми и конической формы. Я видел все это в каком-то полусне, еще не вполне придя в себя от ужаса, который только что пережил. Раздался голос капитана Смолетта, отдававший приказания. Испаньола изменила курс и плыла теперь так, чтобы остров остался на восток от нее. «А знает ли кто-нибудь из вас эту землю?» — спросил капитан. — Я видел этот остров, сэр, — откликнулся Сильвер. — Я доставал на нем воду, когда плавал поваром на купеческом судне. Пристань для якоря, верно, на юге позади островка? — спросил капитан. — Так точно, сэр. И это место зовется островом Скелета. Это было некогда главное место стоянки пиратов, и один матрос на нашем судне знал здесь все названия. Вот тот холм к северу. Звали они Фок-мачтой. Эти три холма, круто спускающиеся к югу. Фок-мачта, Грот-мачта и Бизань. Но Грот-мачту, вон тот холм, который окутан облаком тумана. Они чаще называли подзорной трубой, так как смотрели оттуда за своими кораблями. А здесь обыкновенно останавливались их корабли. Прошу прощения, сэр. У меня тут есть карта, сказал капитан Смолетт. Посмотрите, обозначено ли здесь это место для якоря. Глаза долговязого Джона вспыхнули, когда он взял карту. Но при виде новенькой бумаги, на которой она была нарисована, он, наверное, почувствовал разочарование. Это была не та карта, которую мы нашли в сундуке Билли Бонса, а точная копия с нее со всеми подробностями, то есть с названиями, обозначением высоты гор и глубины моря, кроме красных крестиков и нарисованных замечаний. Но как не сильно было это разочарование, Сильвер моментально овладел собою. «Да, сэр», — сказал он, — «это, наверное, и есть то самое место. И прекрасно нарисовано. Удивляюсь только, кто бы мог это сделать? Пираты слишком невежественны для этого, я полагаю. А вот она, пристань капитана Кидда. Мой корабельный товарищ как раз называл мне это имя. Здесь сильное береговое течение к югу, а дальше оно заворачивает к северу и к западу. Вы правильно сделали, сэр, что повернули в эту сторону, так как если только вы желаете подойти ближе и стать на якорь, не может быть лучше места для этой цели, как эта бухта. Спасибо, любезный, — сказал капитан Смолетт. Можете идти теперь. После я обращусь к вам за указаниями, если это понадобится. Я был поражен тем хладнокровием, с каким Джон сознавался в знакомстве с островом и, признаюсь, испугался, когда он подошел ко мне. Он не мог, конечно, подозревать, что я подслушал из бочки его разговор с матросами. И все же я чувствовал теперь такой ужас перед его жестокостью и коварством, что едва сдержал содрогание, когда он положил мне руку на плечо. Вот уж где отлично погулять такому мальчику, как вы. Так это на этом острове, сказал он. Можно вволю накупаться и полазать по деревьям, и поохотиться за дикими козами. Да и сами вы будете карабкаться по этим горам, словно молодая козочка. Я сам молодею, когда думаю обо всем этом, и чуть не забыл про свою деревянную ногу право. Уж как хорошо быть молодым и иметь обе ноги целыми и невредимыми. Можете быть уверены в этом. Когда вздумаете отправиться на остров на разведку, предупредите старика Джона. Он даст вам на дорогу чем закусить. И, хлопнув меня дружески по плечу, он быстро заковылял по направлению к кухне. Капитан Смолетт, Сквайр и доктор Лайвисей беседовали на шканцах, и я не решился потревожить их беседу, хотя и горел нетерпением рассказать то, что подслушал. Пока я придумывал благовидный предлог для того, чтобы вмешаться в разговор, меня подозвал к себе доктор Лайвисей. Он оставил свою трубку внизу в каюте и просил принести ее. Тогда я, улучив удобную минуту, когда нас не могли услышать, наклонился к нему и шепнул на ухо: «Доктор, мне надо поговорить с вами. Пускай капитан и Сквайр сойдут вместе с вами в каюту, а потом пошлите под каким-нибудь предлогом за мной. Я могу сообщить вам ужасные новости». Доктор слегка изменился в лице, но сейчас же овладел собой. «Спасибо, Джим», — сказал он громко. «Это все, что мне нужно было знать», — прибавил он, делая вид, что спрашивал меня о чем-то. С этими словами он отвернулся от меня и продолжал прерванный разговор. Некоторое время они еще беседовали между собой, и хотя никто из них не повышал голоса и не шептал, и вообще ничем не выказал своего волнения, я понял, что доктор Лайвисей успел передать им мои слова. Вскоре я услышал, что капитан отдал приказание Андерсону, и вся команда была созвана на палубу. «Друзья!» Обратился он к собравшимся матросам. «Я хочу сказать вам несколько слов. Этот остров, к которому мы подошли, и есть цель нашего плавания. Мистер Трелоней, щедрость которого хорошо известна всем вам, только что спрашивал меня о вас. И я мог сказать ему, что каждый служащий на корабле делал свое дело как нельзя лучше. Вот почему мы с ним и с доктором спустимся в каюту выпить за ваше здоровье, а вы со своей стороны получите грог, чтобы выпить за наше здоровье и успех. Если хотите знать мое мнение, то я нахожу это со стороны Сквайра очень любезным. И если вы разделяете мое мнение, прокричите «Ура!» этому джентльмену». Конечно, после этого раздалось громкое «Ура!», и оно звучало так искренне и сердечно, что, признаюсь, я бы с трудом поверил, что что эти самые люди собираются всех нас убить. «Ура капитану Смолету!» – прокричал долговязый Джон, когда голоса смолкли, и это «ура» было подхвачено так же дружно, как и первое. Затем джентльмены сошли вниз, а немного погодя прислали сказать, что Джима Гаукинса требуют в каюту. Я застал их всех троих, сидящих вокруг стола. Перед ними стояла бутылка испанского вина и лежал изюм. Доктор курил, парик лежал у него на коленях, что, как я уже знал, служило признаком его волнения. Однако окно в каюте было отворено, так как ночь была очень теплая, и луна освещала зыбкую поверхность моря. «Так вы желаете что-то рассказать нам, Гаукинс?» — обратился ко мне сквайр. «Говорите, мы слушаем». Я исполнил его приказание и рассказал как можно короче, но не опуская ничего важного, то, что подслушал из разговора Сильвера с матросами. Пока я говорил, никто из моих слушателей не перебивал меня и даже не выражал своих чувств каким-либо движением, но зато глаза их не отрывались от моего лица, пока я не кончил. «Джим, — сказал доктор Лависей, когда я умолк наконец, — садись к столу». Они усадили меня за стол, налили мне стакан вина, дали горсть изюма, затем все трое один за другим выпили за мое здоровье, поблагодарив поклоном за ту услугу, которую я им оказал благодаря счастливому случаю и моему мужеству. «А теперь, капитан, — сказал сквайр, — я должен сознаться, что вы были правы, а я ошибался, как недальновидный глупец. Теперь я жду ваших распоряжений». «Я оказался не меньшим глупцом, чем вы, — ответил капитан. — Никогда раньше не видал я, чтобы команда затевала бунт без всяких признаков, по которым можно было бы догадаться о положении дела и принять вовремя соответствующие меры. Поступки наших матросов приводят меня в полное недоумение». «Капитан, — заметил доктор, — если позволите, я объясню вам положение дела. Зачинщик всего этого Джон Сильвер. А ведь он незаурядный человек. С этим нельзя не согласиться. Этот необыкновенный человек прекрасно выглядел бы висящим на рее, сэр, — возразил капитан. — Но это только одни пустые слова, которые никому не могут принести пользы. Я могу наметить пока три или четыре пункта относительно того, как мы должны действовать, и с позволения мистера Треланея укажу их. Вы, сэр, как капитан, должны прежде всего высказать ваше мнение. — великодушно отозвался мистер Треланей. — Первый пункт, — начал мистер Смолет, — будет состоять в следующем. Мы непременно должны плыть вперед, так как если только я велю повернуть назад, они сразу же поднимут бунт. Во-вторых, нам ни к чему торопиться, так как у нас еще есть время, пока клад не найден. В-третьих, у нас есть и честные люди среди матросов, надо не забывать этого. Но, конечно, рано или поздно придется ударить по злодеям, и я предлагаю воспользоваться для этого удобным случаем, когда они менее всего будут ожидать нападения. Можем ли мы положиться на ваших слуг, мистер Трелодей?
Как на самого меня, сказал Сквайр.
Значит, трое уже есть, продолжал капитан. С нами это составит семеро, считая Гаукинса. Ну, а из матросов? Есть ли между ними порядочные люди?
Да, те, которых Трелоней нанял раньше, чем судьба столкнула его с Сильвером, сказал доктор.
К сожалению, к ним принадлежит и Ганс, заметил Сквайр.
Я тоже думал, что на Ганса можно положиться, прибавил капитан.
И подумать только, что все они англичане, вскричал Сквайр.
Сэр, я, кажется, нашел бы в себе силы взорвать весь корабль на воздух.
Да, господа, проговорил капитан, я тоже могу сказать вам малоутешительного. Надо быть настороже и выжидать пока.
Это нелегко, я знаю. Гораздо приятнее действовать, но этому горю нельзя помочь, пока мы не познакомимся поближе с нашими людьми.
И так приходится лечь в дрейф и ждать ветра. Таково мое мнение.
Джим при наших теперешних обстоятельствах может помочь нам больше, чем кто-нибудь другой, сказал доктор.
Матросы доверяют ему, а он мальчик наблюдательный и зоркий.
Гаукинс, прибавил Сквайр, я вполне верю вам и рассчитываю на вашу помощь.
Я чувствовал себя слишком бессильным и неопытным, чтобы оправдать доверие к себе, но обстоятельства так сложились, что я действительно оказался орудием нашего спасения.